Благодать и мир, возлюбленная Господом Церковь, все, кто впервые посетил нас, много вижу знакомых людей, много незнакомых, очень приятно всех видеть вас. Эти 35, может быть, 40 минут, которые выделены для второго слова, мы проведем вместе в рассуждениях над Писанием. Мы, люди, в принципе, не можем по достоинству нормально оценить то, что происходит внутри нас. Что происходит вот в нашей стране, в нашей семье. Вообще, если коснуться этой темы, где нам жить, то есть в нашей стране, или поддаться на это, что отсюда надо уезжать, то у меня вопрос, куда? Братья и сестры, подскажите мне то место, куда ехать, куда не придет война, где не будет голод, где не будет страданий. И очень часто мы делаем какие-то нации определенными врагами общества вообще мирового. Почему это происходит? Мы забываем о том, что в мире ежегодно 56 миллионов абортов делается. Вы скажите мне, а кто за это ответит? И это делает не какой-то один правитель, это делает не какая-то одна страна, это делают все люди, живущие на планете. Каждый день 153 тысячи абортов происходит. И это умирают, это нерожденные люди, это чьи-то жизни бы, это люди пришли бы в этот мир. У меня вопрос, кто за это ответит? И мы иногда неправильно ставим акценты, неправильно можем расставить приоритеты вообще, и ну, то, что происходит, неправильную дать оценку вообще тому, что происходит. Братья и сестры, в семье, то есть если коснуться темы семьи, вот родители, да, у кого есть детки, вы собираетесь на собрание, особенно если родители там в служении участвуют. Скажите, пожалуйста, вы когда здесь находитесь в общении с народом Божьим, вот мы находимся, мы где более вежливы? Вот здесь, когда мы в церкви, когда стоим за кафедрой, когда после приветствуем друг друга, мило общаемся в столовой. Или когда из дома мы выезжаем, а наши дети или семья опаздывают. И мы торопим их. И там проявляется наша натура. Вот где мы более вежливы? На людях или в семье? То есть снова неправильная расстановка приоритетов. А где более вежливый-то я должен быть? Да вот они, мои родные люди, семья, кто может быть ближе? Мне мама рассказывала, она выросла, все детство, юность провела в Азербайджане, в Баку. И там они выросли, воспитывались родителями своими. И такой детский пример, который в памяти, мы все время смеялись над этим, за обеденным столом. Ну, то есть просто не то, что переводя это на нашу семью, а мама рассказывала нам, у них были соседи, и вот сынишку соседского звали Рафик. И она говорит, мы на улице находимся, и значит слышим, что мама ему кричит, они там кушают на улице, обеденный стол, отца нет, он на работе. И она ему кричит во весь голос, Рафик, ты что, собака? Оставь кости папе. Вам знакома эта тема, друзья, что почему папа должен все доедать в семье? То есть косточки это папе, вот дети возьмите, вам будет мясо, а кости папа там догрызет, доглодает как-то. То есть снова вообще, вы понимаете, а кто священник в семье? И вот это вроде бы безобидные вещи такие мелкие, так оно же происходит потом в принципе все и в священство в доме. Кажется, это мелочь, вопрос просто такой бытовой, семейной еда. Но ведь это все потом перейдет и на власть. А сколько сегодня муж, вообще отец семьи имеет власти в своем доме? Вы знаете, бывая в разных семьях, вообще общаясь с парами, я понимаю, что власти мужа сегодня вообще не больше, вот это соотношение, наверное, как у его жены полоска на голове из косынки. Вот не больше, наверное, власти мужа. А ведь это священник в семье, какое отношение к нему должно быть? И я, вы знаете, в начале своей проповеди я не хочу поругать или как-то, да, немножко выпятить жен или женскую половину, нет, а мужья. Вопрос, когда, если спросить вашу супругу сегодня, будьте честны к себе. Когда вот, если бы я спросил, скажи, какой период жизни муж к тебе вот оказывал наибольшую ласку, внимание, заботился о тебе. Вы не думаете, мужья, что жена начнет вспоминать медовый месяц, а вы уже в браке больше 20 лет? Вы не думаете, что это будет так? А мне кажется, что это горькая правда, что порой это бывает истинно так. Братья и сестры, переводя нас в образ церкви, начав размышлять об этом, а вы не думаете, что здесь похожие вещи происходят? Мы совершенно спокойно можем не ценить людей, не ценить чей-то труд, не ценить служение каких-то людей. И только в родной церкви, знаете, меня ограничивают все время по времени. Я не жалуюсь, это здорово. Это учит меня дисциплины. Вам не видно, но на экране секундомер идет. Я уже 10 минут времени выговорил своего. Это для того, чтобы я вовремя ушел отсюда. И ко мне бывает периодически подходит и говорят: Филипп, все хорошо, но говори короче. Говори покороче. Мне ни разу не сказали это, когда я был в гостях. Когда где-то проповедовал, люди подходят, отличное слово, слава Богу, приезжай к нам еще, а давай ты еще на вечернем собрании поучаствуешь. А в родной церкви: Филипп, говори короче. Братья и сестры, это не какая-то обида, я это с забавой определенной говорю. Это хорошо, родная церковь, она должна формировать. Вы знаете, я лично знаю одного пресвитера, он и сейчас есть в одной церкви, как... Я лично это сам видел неоднократно, как он приезжал на собрание раньше времени того, как начинается собрание, для того, чтобы на братском поучаствовать и служение потом вести. И некоторые братья с этой церкви, он ставил свою машину поближе ко входу. И постоянно, на регулярной основе ему делали замечания, что: брат, здесь место для опоздавших, а ты, пожалуйста, ты перегони машину. Это пресвитер церкви, который учит церковь, который воспитывает. И братья говорили ему: ты перегони машину куда-то подальше. И я удивлялся тогда, я был не служитель, я думаю, наверное, я бы не уехал. А сейчас понимаю, да и я бы уехал. А зачем спорить? Братья и сестры, но ведь это происходит. Мы запросто делаем укор в адрес служителей, в адрес тех, кто какое-то несет служение, позволяем себе это делать. Когда проповедуют наши братья, вы заметите, что интерес такой. Мы можем своими делами какими-то заниматься, переговорить что-то друг с другом, выйти куда-то. Когда гость приезжает, внимание больше. Почему это происходит? Загадка, о которой мы поговорим немножко дальше. Знаете, утешаюсь только тем, что, братья и сестры, хочу вдохновить тех, кто испытывает, да, и в свой адрес, допустим, не оценили ваше служение, не заметили вас, не унывайте. Братья и сестры, я вдохновляюсь мыслью такой, что, вы знаете, мы интересные люди, мы столько доброго говорим на похоронах. Отошла вечность одна из наших сестер, пожилых старец, и поехала группа молодежи, Владислав Анатольевич Давыденко, служитель нас, он тоже там, служение в морге сейчас проходит. Что будет говориться родственниками, служителями, нашими друзьями? Да будет говориться доброе. Братья и сестры, поэтому, когда мы закончим здесь земной путь, плохие стороны наши не вспомнят. Не вспомнят, что затягивали слово, какие-то промахи. Будут говорить доброе. И это хорошо, эта мысль должна вдохновлять нас. Друзья, если коснуться библейской истории, вот просто коротко, какие-то фрагменты, вы посмотрите, что происходит в семье. То есть, что происходит между родными людьми. Первое убийство это где было? На стороне, что ли, враги друг другу? Происходит в семье. Интересно, унижение друг друга происходит под крышей одного шатра, под крышей дома. Происходит унижение друг друга конкретное. В семье жена не поддерживает мужа в горе, в трудностях. Она не является ему поддержкой. Я без имен просто выписал себе вот такие тезисы. Родные братья продают в рабство, и вы понимаете, о ком идет речь. Вы помните, назову это имя Моисей, когда пришел к своим людям защитить их, к своему народу. Его отвергли. Он был ненужным. Кто ты такой? Кто тебя поставил над нами? И это был как прообраз Мессии потом, который придет. Царь не ценит своего воина, сын восстает на отца, своих же пророков убивают. Что интересно, и Христос пришел к своим, и что получилось? Они не приняли его. Братья и сестры, тема проповеди моей – пророк без чести. Я предлагаю текст для нашего размышления, текст Писания, Евангелие от Луки, 4 глава, буду читать с 16 стиха. Евангелие Луки, 4 глава, с 16 стиха мы прочитаем с вами до 30-го. Я попрошу вас быть максимально внимательными, и вся моя проповедь будет в контексте этого текста, все рассуждения. Итак, Луки 4:16. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели себя самого, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И никому из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Услышавшие это, все в синагоге исполнились ярости. «И вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он прошел посреди них, удалился». После искушения в пустыне Христос возвращается в свой родной город, и Марк, единственный евангелист, кто делает такой серьезный акцент, детальный акцент Лука на этом. Матфей упоминает только косвенно об этом событии, просто говорит, именно Матфей пишет о том, что люди соблазнились о нем, потому что не верили в него, не были явлены чудеса. И он там говорит, здесь написано: «Истинно говорю вам, пророк никакой не принимается в своем отечестве». А Матфей пишет это немножко по-другому, что Христос говорит: «Истинно говорю вам, что пророк без чести в своем отечестве». Это событие происходит после искушения Христа в пустыне. Кстати, насколько жизненно, братья и сестры, когда после тяжелого испытания или серьезной какой-то борьбы ты идешь к родным людям и там не испытываешь поддержки. Сплошь и рядом так было в жизни Христа. Обратите внимание, да, что пришел в Назарет, где был воспитан, и по обыкновению своему пришел в синагогу. Братья и сестры, для Христа не нужно было какого-то серьезного события или особого приглашения для того, чтобы прийти на служение в синагогу. Каждый день он бывал там, а тем более субботу Христос приходил в синагогу. Несмотря на то, что он понимал, что эта вся религиозная система, которая была выстроена там, она прогнила. Несмотря на то, что храмовое служение оставляло лучшего ожидать, Христос приходил и проповедовал. Сегодня очень люди легко, малейший какой-то конфликт, малейшее непонимание, люди разочаровываются в церкви. Люди уходят из церкви и думают, что придя в другую, избегут каких-то проблем или вообще уйдя из церкви, что я буду теперь жить с Богом. Это большая ошибка думать-то. Что интересно, братья и сестры, Бог все равно всегда это делал и будет очищать, освящать, приводить к совершенству свою церковь. И несмотря на то, что даже духовные лидеры могут поступать неправильно или где-то вводить в заблуждение, Бог все равно откроет правду. И Бог все равно осветит свою церковь. И Бог все равно будет и делает ее святой, и в его глазах она святая. И церковь все равно будет проповедовать истину, потому что у нее глава Бог, она не сможет по-другому. Христа попросили сказать проповедь, как сегодня мы это делаем. И взяв Писание, не было деления на главы, Христос открывает, сегодня это 61 глава книги пророка Исаии, он читает мессианский текст, пророческое слово о себе. Братья и сестры, вообще это очень интересно. Представьте себе, вот люди окружают его, он это читает, эти люди ждут Мессию. И время пришествия уже настало, потому что в пророчествах они это видели, пророк Даниил, вот вплоть до последнего они понимали, когда должен прийти. И они ждали, они выслеживали людей, да, за Иоанном Крестителем особое было наблюдение, за Христом, то есть он был под особым наблюдением у людей, потому что они понимали, что вот в это время должен был кто-то прийти. И они искали таких людей. И вот Христос читает пророческое слово, и представьте себе, внимание всех слушателей он обращает: «Друзья, так это о мне. Я пришел проповедовать вам лето Господне благоприятное». Это я о себе проповедую. Ныне исполнилось Писание, он так говорит. Что должны были люди подумать? Мессия на земле, Мессия посреди нас. И Христос указывает на себя: я тот, кто пришел проповедовать лето Господне благоприятное вам. Отсылка на юбилейный год. Каждый седьмой год земля отдыхала в Израиле. Такое было правило. Рабы отпускались на свободу, долги прощались. Всякие тяжбы какие-то разрешались, ненависть друг к другу, люди старались примириться. И вот теперь Христос говорит: я принес вам свободу, лето благоприятное. Я пришел отпустить измученных на свободу, я пришел дать свободу вам, рабам. То есть прямое, да, указание на божественность Христа. Какая реакция народа? Какая реакция тех, кто присутствовал там? Вроде бы возрадовались, думают: интересные слова, так мы же этого и ждем. А потом что? Когда понимают, что он говорит о себе, у них вопрос. Вопрос с ответом: не Иосифов ли это сын? В другом тексте другой евангелист описывает, что не сын ли это Марии? Не Иосифов ли это сын? То есть они перестают видеть в нем божественность Христа, и вся суть вот их проблемы в их неверии была заключена. Они не видели в нем Бога, они не видели в нем того, вот в ком исполняется пророчество. Они просто видели своего соседа, который пришел в родной город. 30 лет он был с ними, занимался плотническими работами там. А плотник – это хорошая профессия была, то есть не какая-то такая, да, в которой люди чувствовали себя некомфортно. То есть это хорошая, нормальная была профессия, работа, уважаемая работа. И он был с ними. И они говорят: так это ж кто? Это же плотник. Не Иосифов ли это сын? Годом ранее Христос был в своем городе в Назарете, и он тоже проповедовал им там, и они не поверили в него. Братья и сестры, что интересно, даже родные братья его, вот, которые в семье были, они же тоже не верили в него. Они не могли понять, что это тот, в ком исполняется пророчество. И люди говорят, они просят чудес: Господи, яви, как это было и в Капернауме. А Христос говорит: не дастся вам чудес, потому что веры у вас нету. Матфей пишет об этом. И это событие, которое описано здесь, это последний визит нашего Господа в Назарет. Больше он сюда не придет. И что интересно, да, Иисуса будет называть так люди: Иисус из Назарета. Его последователи будут называть назарянами. Но с этим городом их не будет связывать ничего общего. То есть это те люди, которые не приняли его. Потому что жители Назарета буквально, да, те вот, с кем он вырос и жил, они соблазнились о нем, соблазнялись о нем. Братья и сестры, я хочу сказать о том, что Бог не дал увидеть много чудес в Назарете. Он немного совершил там чудес, а немного был там. Потому что люди, основная причина, не верили в него. И их неверие, как раз это было выражено. Кстати, друзья, так бывает и в жизни. Ну вот, среди нас, да, если немножко по горизонтали посмотреть, мне один брат говорит, что: Филипп, приедь к нам в церковь. Я говорю: слушай, так вас же посещает, вот мой друг все ездит к вам, проповедует там, служение несет, занимается. Он говорит: Филипп, приедь ты, мы хотим послушать. Говорит: мы же его знаем, мы же знаем, какой он был, он вырос, а это настолько благодатный человек. Да я бы рад был, чтобы такой рядом был и вместе трудиться с ним. И вы знаете, наша проблема в том, что мы друг другу вспоминаем, то есть человек уже исполнен благодати, человек уже может прийти в определенную мудрость, уже можно у него и совет какой-то спросить. А мы, люди, что отмечаем? Вы знаете, и до сих пор ходят какие-то байки там друг про друга. Да какой он в детстве был? Это такой драчун там, это такой вот, в общем, задира был. Все там. И человеку уже там 40 лет, 30 лет, а люди в зале видят все какого-то задиру в нем, который был в детстве. И вот проблема назарян была в том, что они тоже смотрели на Христа, и они не увидели в нем Бога. Все мессианские чудеса он совершил. Кстати, моя следующая проповедь будет об этом. 4 мессианских чуда, от которых люди, просто у них не было шансов не поверить. Но они оправдывали себя и говорили, не плотников ли это сын, не сын ли это Мария. Они просто не хотели поверить в него. Наша страна, Россия, христианская страна. И сегодня она, братья и сестры, и мы, живя в этой стране, мы имеем пророческое слово. Мы имеем Писание, мы имеем Слово, Божественное Откровение. И у меня вопрос, в чести ли оно сегодня? Вы знаете, мы можем винить кого угодно. Мы можем винить правителей, еще что-то, наш законодательный совет и так дальше, что какие-то законы неправильные принимаются. Братья и сестры, но причина в том, что сегодня наша страна, и не только наша, христианская страна, она отвергла Божественное Откровение. Мы сегодня не живем по принципам Писания, я говорю, как страна наша в общем. Сегодня это не является авторитетом. Я совсем недавно общался с образованным человеком очень, который прочитал библейскую семинарию и закончил. Сейчас совершенно в другой религии, противоположной христианству. И мы общаемся друг к другу, какие-то аргументы вообще про веру, про Христа говорим, про церковь. Зашла речь о Библии. И я говорю, скажите, а какое отношение ваше к Писанию? Вот эта книга для вас что? Он говорит, художественная литература. Ну, просто художественное произведение. Я говорю, а для меня Божественное Откровение. Вот в чем разница. Вот в чем разница. И сегодня этот мир отверг Божественное Откровение. Сегодня это слово не в чести, сегодня пророческое слово. И зачастую так происходит в наших домах и в наших церквах. Как часто мы обращаемся к этому? Братья и сестры, а ведь это, в принципе, инструкция нашей жизни. Но мы такой народ, наверное, да, который вот с детства привык не пользоваться инструкциями. Мы, когда что-то не получается, только обращаемся к инструкции. Что-то не так скрутили, собрали там, техника сгорела, тогда ищем какие-то бумажки, как поправить. Оказывается, есть инструкция от производителя. Братья и сестры, вы не думаете, что тот, кто дал нам жизнь, у него есть определенный план на нас? Вот есть тот, кто изобрел часы. Он же их не изобрел для того, чтобы как-то неправильно. Есть определенная цель у них. Так и у каждого человека есть определенные задачи, которые предусмотрел его Создатель. И эти задачи, это инструкция жизни здесь, в Божественном Откровении. Но почему мы пользуемся им тогда, когда уже беда в семье? Когда пришли к какой-то разрухе, тогда начинаем молиться, читать Слово. Братья и сестры, молитва вообще это прекрасная дверь, это возможность войти в присутствие Божие, получить силу, получить Божье откровение, понимать, что успех твоего служения от молитвенной жизни зависит и вообще благополучие и состояние твоей семьи. Но почему мы сегодня так мало пользуемся этим? Нас порой заставляет надо молиться. Братья и сестры, и вот эти вещи, они сегодня не в чести в народе, как когда-то и Христос в своем родном городе. А ведь то семя, которое проникает в нас, Слово Божие, оно великую силу имеет. Братья и сестры, вот что интересно, да, Слово Божие проповедуется, Евангелием все мы пользуемся Писанием. Но почему в одной жизни вот человек преисполнен этим Писанием, преисполнен благодатью, ты видишь, человек преисполнен Словом, а другой нет? Вот что, как-то Бог неправильно распределился, что одному больше, другому меньше? Братья и сестры, да вся причина в нас и в нашем неверии, что мы не принимаем. Потому что семя, Слово Божие, огромную силу имеет. И если вот упав, оно не умрет, оно не растворится, ты не примешь его, оно не принесет плода. А наша проблема, трудность и печаль, что мы не принимаем его. Интересно, рассуждая об этом событии, как рассуждается, как развиваются, да, действия дальше, события, Иисус приводит им два примера. Что интересно, я думаю, Господи, а почему эти примеры приводят людей в ярость, которые окружают тебя? И мы сейчас коротко о них порассуждаем. Первый пример Христос приводит про пророка Илию. Вы знаете, этим сам, короткое отступление к этому всего, этими примерами, да, почему люди были задеты этими примерами, Христос задел их, потому что Он опять-таки вот на этих примерах как будто бы прямым текстом говорит им, что Христос приходит туда, где есть вера. Вы эту веру отвергли, вы не поверили в Меня, и ваше как бы священство перейдет к язычникам. То есть почему людей возмутило это все? Потому что два примера с людьми, которые не являлись евреями, не были иудеями, они были язычники. И Христос неоднократно вообще удивлялся вере язычников. И вот первый пример про пророка Илию. Вообще это один из величайших пророков из колена Левия. За 900 лет до Рождества Христова он жил. И его имя значит «крепость Господня». И, в принципе, это определение, значение имени – это как вся его жизнь. Крепость Господня, и действительно, смотря на жизнь этого великого пророка, величайшего, ты понимаешь, что так и было. Вот крепость Господня была на нем, и Бог великие чудеса через него совершал. Царь, который был в Израиле, отступные вещи, то есть было отступничество от Бога, от веры в этот период, когда был Илия. Народ поклонялся Баалу, и жена царя тоже его все время стращала к этому, то есть была идолопоклонница страшная. И народ уходил от веры отцов, такое нравственное разложение было в народе. И Илия пытался все время обратить этих людей к вере, к истинной вере, вернуть вот их к первоначальным истокам, к богопочитанию, к богопоклонению. И вот что интересно, это его решение, он решает заключить небо. На 3 года и 6 месяцев не было дождя, не было росы на земле. А это что значит? Это значит, будет голод. И вот что интересно, пророк готов страдать вместе с ними. То есть он же тоже испытывал этот голод. Но ради спасения других и он готов страдать. То есть заключается небо, Бог относится позитивно к этому, то, что делает Илия. И Илия заграждает дождь на землю. И так и происходит, на земле страшный голод, сначала у потока питается, Бог через воронов кормит Илию, потом, когда поток иссяк, Бог направляет Илию в Сарепту Сидонскую. Братья и сестры, вот действительно это великий укор, это люди должны были задуматься, представьте себе, сколько вдов было в Израиле, Христос и говорит здесь, неужели мало вдов было в Израиле? Но почему к ней, вот в Сарепту Сидонскую, к язычнице, был послан Илия. Братья и сестры, вы знаете, я вообще думаю, что косвенно, я не хочу это утверждать, но это вообще как такой прообраз для меня служит. То есть, когда люди отвергают Бога, Бог все равно найдет себе поклонников. Бог все равно найдет тех, кто будет поклоняться Ему. Бог все равно найдет тех людей, в которых есть и будет вера. И в родном городе его не приняли, родной народ его не принял, к своим пришел, не приняли. И здесь тоже, что мало было вдов в Израиле, но посылает к язычнице. И смотря вообще на эту историю, перечитываю, я удивляюсь вере этой женщине. Она действительно поверила пророку. Представьте себе, приходит чужой человек, вообще иноплеменник, у нее пропитание на один день единственное. Она говорит, съем и умрем, я и сын, больше ничего нет. И он говорит, слушай, женщина, сделай сначала мне лепешку. Покорми сначала меня. Это какую надо было иметь веру, чтобы поверить вообще-то? Приходит взрослый дядька в семью, где трудность, где беда, ко вдове. Ты мог прийти туда, где побогаче? Нет, сюда приходит. И говорит, сделай сначала для меня. И она делает. И что происходит? Не умерла с голоду. И Бог питал ее. И мука не заканчивалась, и масло не оскудевало. Вот так вот было. Так Бог благословил эту женщину. На мой взгляд, две причины у Христа были такого выбора, у Бога именно выбрать эту женщину. Первое, то, что, как я говорил, иудеи отступили от Бога Израиля, но Бог ищет себе поклонников, и Он от иудеев переходит к язычникам, и уже там мы это видим в Ветхом Завете. Второе, у вдовы была вера, и Илия приходит туда, где огромная нужда, она все делает для него, но Бог являет чудо в жизни этой женщины. Братья и сестры, второй пример про Неймана Христос приводит. Вообще это потрясающе. Военачальник армии сирийского государства был поражен проказой, началась у него проказа. Вообще, если мы этого коснемся, то до прихода Христа это единственный человек в мире, который был исцелен от проказы. Единственный человек в мире. Таких случаев не было. И это тоже одно из мессианских вообще чудес, которые Христос совершил. И совершая это, почему у людей не должно быть сомнений? Потому что никто этого не мог сделать. И вот здесь народ живет огромный промежуток времени, и приходит Нейман со своими слугами с письмом от царя к Иораму, царю иудейскому, израильскому, и говорит: так и так, я прошу тебя, чтобы ты помог моему военачальнику исцелиться от проказы. Что сделал царь израильский, помните? Он разодрал одежды на себе. Такое происходит и происходило в крайних вообще случаях. Что это значило? Когда царь израильский разодрал на себе одежды, это значило, что все, беда пришла. Будет проблема, то есть это провокация царя сирийского. То есть жди беды, что-то сейчас произойдет неладно. И он что, помните, сказал? Неужели я Бог, чтобы исцелять от проказы? А у меня вопрос. Там находится Елисей, до Елисея там был Илия. А вы что, не знали, что эти люди могли это сделать? И что интересно, царь даже не вспоминает про Елисея. Елисей сам посылает к нему людей и говорит: слушай, а пусть ко мне приведут. Приводит к нему, и он говорит: ты сделай то-то, то-то. И что интересно, Нейман-то сначала не захотел это сделать, но потом слуги ему говорят: а почему нет? И в нем пробудилась вот эта искорка веры. Вообще это потрясающий случай, как я говорю, единственный за все время был, и он происходит с язычником снова. Братья и сестры, мое время выходит, остается 21 секунда, я вынужден завершить свою проповедь. И в заключение я что хочу сказать, чтобы, я, знаете, не хочу говорить вот по горизонтали о наших отношениях с друг другом, потому что я понимаю, какие-то вещи не поправить. И то, что Христос сказал, пророк будет бесчести, да так оно и будет. И поэтому, если вы терпите какие-то притеснения, вы совершаете труд, нету какой-то отдачи вам, не смущайтесь этого, так было и со Христом. Не надо обращать на это внимание, не надо жить только, чтобы нас мотивировали люди аплодисментами, там, ободрениями бесконечными. Трудитесь и без этого. Бог оценит. А это самое главное. Это первое, что хочу сказать. Но сегодня, братья и сестры, я в своей проповеди хочу обратить наше внимание в заключении своей проповеди не на нас, не на наши отношения, а на сильного Бога. Братья и сестры, чтобы наша вера укрепилась в Него. Чтобы сегодня Его Слово, наша молитвенная жизнь с Ним, отношения молитвенные, они не были в пренебрежении. Чтобы сегодня это божественное откровение, пророческое Слово, оно не было бесчести в наших семьях. И те принципы, которые Евангелие сегодня говорит нам, открываются в Писании. Запомните, что никакие чудеса не приближают людей к Богу. Да и они вообще даны для тем, у кого слабая вера. А те, кто имеет веру, божественность Писания, признает Христа Богом, они не нуждаются в этих чудесах. Я хочу закончить одним примером из Нового Завета. Когда я лежал, и мне было не очень хорошо по здоровью, братья и сестры, кстати, благодарю за молитвы, все хорошо, Бог восстановил силы мои, могу трудиться в полную меру. То знаете, что я испытывал? У меня столько планов было и на август месяц. Вот я лежу и не могу ходить. И думаю, что такое? Вот как так получилось? Как не вовремя? А вообще бывает ли какое-то горе, беда, поломка там автомобиля или какой-то техники вовремя? Да, оно всегда не вовремя. И причем так и говорят, что беда одна не приходит. Еще что-то случится обязательно. Так и здесь. Я нахожусь и думаю, как это все не вовремя. Братья и сестры, я стал утешаться Писанием. Читаю Евангелие, читаю то, что пишут апостолы, послания различные. Бог меня утешил через один текст. Это текст, который, помните, когда апостола Павла, он так и говорит, что «меня удручал ангел сатаны, и дано мне жало в плоть». Кто-то из богословов считает, что это от людей какие-то были нападки на него, но я думаю, что речь чисто о физическом недуге. И Павел говорит: «трижды молил я Бога о том, чтобы Он избавил меня от этого. Но Господь сказал мне: довольно, Павел, для тебя благодати моей, ибо сила моя будет совершаться в немощи». Вы знаете, наша проблема и наша беда в чем? Что мы ищем избавление себя от каких-то трудностей, от каких-то болезней, от каких-то переживаний. Павел такой же был, он говорит, я трижды молил Бога. Но как Господь утешил его? Вы знаете, я раньше этот текст понимал так, что как будто бы Христос говорит, Бог говорит Павлу, Павел, ну вот ты такой сильный был, чтобы ты не превозносился чрезмерностью откровений, давай-ка ты теперь пострадаешь. Вот пусть у тебя будет жало в плоть, потому что сила моя совершается в немощи. Братья и сестры, мне этот текст вообще по-другому открылся. Представьте себе, Павел, труженик Божий, апостол Божий, совершает труд, вот он испытывает немощь, Бог не исцеляет его, и Бог говорит ему потрясающее, ободряющее слово. Он говорит, Павел, посмотри на меня, довольно для тебя благодати моей, сила моя и в немощи будет совершаться. И поэтому, братья и сестры, когда мы испытываем какую-то немощь, это нормально, какие-то трудности, мы сразу ищем избавление этого всего. Оно не сразу приходит, бывает, да и не всегда приходит. И мы начинаем унывать, мы начинаем печалиться, люди разочаровываются в Боге. Но посмотрите, что говорит Писание, ты испытываешь немощь, на Христа смотри. И Бог говорит, довольно для вас благодати моей, сила моя в немощи будет совершаться. И в этой болезни, будучи немощным и будучи бедным, да ты будешь исполнен благодатью, ты сможешь и дальше совершать служение. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы всегда испытывали эту зависимость от Бога, потому что сами мы ничего не можем. И даже про пророка Илию, он заключил небо и не было дождя, но со своим желудком он не мог справиться. Он нуждался в пище каждый день. С какими-то вещами бывает, мы просто не можем справиться. Что нам для этого нужно? Благодать нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, уповайте всегда на Бога, пусть ваша вера будет крепкой, пусть она укрепляется через Писание, через это божественное откровение. И пусть Господь прославится в жизни нашей, чтобы мы никогда Его Слово, Его божественное откровение не держали в пренебрежении. Потому что, к сожалению, такое бывает, как и говорит Писание, что пророк без чести в своем Отечестве. Ищите сильного Бога, и пусть Господь благословит вас и прославится в жизни. Аминь.